черный мир очами бытака, как птица огнелёт. Вижу тень наискосок, рыжий перец повозка и лан. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Вижу тень наискосок, рыжий перец повозка и лан. Я готов целовать песок, по которому ты ходила.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это радио «Благовест». В эфире «Исторические хроники» с Геннадием Славовичем Скворцовым.
Приветствую вас.
Всем помогает Виктор Зима. И мы сегодня продолжаем рассказ о золоте, о золотопромышленниках, о их домах, о золотой миле. Ой, не стыдно им было? Вокруг дома деревянные, 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 деревянные. А тут
ой, нет, дворцы. Ну тогда каких-то таких вот, знаете, народных, да, волнений по поводу. Вот знаете, когда в Томске построили вот это поле, так называемое, чудес, в Академгородке.
Да.
Там какое-то общее брожение было, типа анекдотического свойства. Показывали, вон они там бывшие все партократы, учившие нас, там, говорится, верности там и чести, и писавшие о себе ум, честь и совесть эпохи,
да,
КПСС. И говорит, вот они превратились все в кого? В жадных, часто неразборчивых, в средствах для добычи там и власти, и денег. Людишек, которые, видите, все нагородили там, вот, в это поле чудес, в стране дураков, типа. Вот что такое бродило. А нет, в то время я что-то не нахожу в литературе каких-то классовых там волнений и каких-то протестов против нищенства, богатства и нищеты. Когда сейчас в миллион раз есть такие ситуации, когда в миллион раз расходятся, значит, зарплаты людей. Ну, неужели, как я заметил один товарищ, я говорю, смотрю на этого человека, миллионера, и думаю, ну, неужели он миллион раз больше меня работает? Ну, это уже просто не может быть физически. Вот такие критики. Mm-hmm. Нет, нет, вот тогда еще была более-менее спокойная эпоха.
Mm-hmm.
И потом уже путем пропаганды, внедрения уже насильственного, вот это, когда бросили сюда эти все средства, эту прессу бросили, все эти искры, там, которые должны были зажечь пламя. Потом вот это, когда эти волны... Надо,
давайте от политики уйдем.
Да-да-да, волны дезертиров тут с фронта, с набитыми карманами этими газетами, там, прокламациями какими-то явились в качестве носителя вот этой, значит, идеи-то всеобщей революции. А самое главное – мир народам. Не хотели воевать и умирать за неизвестно чьи-то там идеалы. И у них свои были. У крестьян были, конечно, обещания земли, у рабочих.
Я предлагаю от марксистско-ленинской теории.
Ну давайте, видите, как затягивает еще до сих пор. Уже какая-то энергетики-то уже никакой не осталось от этих всех волн, а еще где-то действует, значит, на сознание.
На ваше?
А?
Вы податливый просто.
Податливый.
Ну, конечно, пластилин.
Вот видите, как идеология сделана. Да нет, мы все податливы, нас всех обманывают в какой-то мере. И пользуются нашей вот такой незащищенностью определенной идейной, внутренней. Вот, для вот проведения вот этих своих диверсионных...
Да, вам бы только диверсантов поискать.
Диверсионных, значит, этих операций в нашем сознании. Ну вот, мы продолжаем тему. Тема такая, она одна из таких характерных тем. Я в прошлый раз говорил, откуда пошла вообще золотая лихорадка. Оказывается, согласно изысканиям нашего автора... Николая Сергеевича, этого полярного геолога Николая Сергеевича Новгородова, она пошла из города Томска. Вот. В 1828 году было найдено первое такое промышленное золото на реке Берекюле. Это мы просто прошлую программу напоминаем. И сюда хлынули толпы просто, толпы, ну, подобно американским, конечно. Они просто лучше там описаны, изображены где-то и в картинах, и в этих романах того же Джека Лондона. Вот. И кажется, что лихорадка началась с Америки. А нет, на 20 лет позже.
Опять американцы виноваты, да?
Нет, они тут в данном случае сами по себе и все. Ну, у них тут где там Сан-Франциско столица. У них тут 1848, а у нас 28 со столицей в Томске. Почему называли город Томск, а ведь назвали сибирский Сан-Франциско-Томск? Наоборот говорить, Сан-Франциско – это американский Томск. Вот где правильно-то определение. Тут все это зарождалось. Ну, и вот сейчас бы объявили бы, что под Томском огромной площади показали, что они просто все россыпи, сплошные россыпи, золото необъятное. Вы думаете, не гинулись бы сейчас? Я не знаю, как вы выдержали?
Я выдержал бы.
Выдержал бы.
Ну, давайте переходим.
Не кинуть в тайгу там мыть золото.
Угу.
Наверное, много бы людей пошло туда. Я думаю, пол Томска точно. Заводы закрыты, работы нету. Не денег не нету.
Переходим от марксистско-ленинской теории к истории.
Да. Итак, мы с вами уже оказались в конце этой средней платформы лагерного сада, да, этой подгородней лани. На углу переулка Беленца и проспекта Ленина современные. У дома Квитковского, я сейчас забыл его фамилия, то есть имя забыл. А брат его к Саверии в Томске жил. Было два брата, выходцы из, ну как назвать это, Белоруссии, только она польская Белоруссия. Западная Белоруссия, там много поляков традиционно, местечковых там разных. Ну такая шляхта мелкая. Вот. Но, тем не менее, они приехали в Сибирь когда-то, поселились, им очень понравилось здесь. И когда Михаил Бакунин оказался в ссылке, известный анархист, это племянник графа Муравьева-Амурского, автор этого, как проекта российско-китайского договора. Да, сейчас на Амуре, в городе Хабаровске, стоит его величественный памятник. Вот, Михаил оказался здесь в ссылке в Томске. Царь Александр, или кто там был, Николай II тогда, Александр. Николай I или Александр II, вот я сейчас вспоминаю годы, так 50-е годы, да, на вечную ссылку. Но он стал преподавать здесь французский язык, поскольку человек был образованный, правильно. Бакунин. И попал он как раз в дом... Говорит, вот там да, живет одна девушка, говорит, у Ксаверия Квитковского, она бы хотела овладеть французским языком. Ну, он туда пошел, познакомился с этой семейством. 18-летняя была девушка, звали ее Антонина. Ну, естественно, долгое преподавание, естественно, в какой-то период он там посещал этот
вылился дом. Вылился быстрый бурный роман.
Она читала французские романы, почему она очень не хотела. Потому что тогда все эти там красивенькие всякие истории, Европа была завалена тогда уже этой беллетристикой.
Конечно.
И вот она начитала этих романов. Этот мужик, похожий на мужика такого, Бакунин, такой огромный, звероподобный медведь с шевелюрой, его на карикатурах рисовали, с гигантской шевелюрой волос, дворянин, причем такой глубинный русский дворянин, там чуть ли не от Рюриковичей, который вдруг ударился в революцию, здесь загадки души человеческой. Вот Достоевский все пытался докопаться, откуда чего и как.
А в общем, нравится Достоевский?
А вот сейчас я смотрю фильм «Идиот» про князя Мышкина.
Mm-hmm.
Постановка Бортко.
Mm-hmm.
Ну, в общем, интересно. Но тоже все на деньгах.
Для меня телевидение стало терра инкогнито. Я его не смотрю уже 2 месяца.
Нет, я хотел...
Оно выпало из моей жизни.
Я посмотрел, как Бортко справится с этой...
Я решил отказаться просто. Сначала было трудно, а потом получилось.
Получилось. Mm-hmm. Ну, вы рассказывали, когда вас отказал телевизор вначале.
Да.
И вы его решили ремонтировать, а потом постепенно пришли к мысли, а стоит ли, да? Виктор, вы сказали, а стоит ли?
Я так не говорил. Я стал другим. Становлюсь, точнее.
Вот видите, как стоит вывести... А сейчас, наоборот, какое-то цифровое телевидение, что-то они все усовершенствовали.
Да, это то же самое.
Так вот, значит, ну вот это Михаил Бакунин, учитель французского языка. Девушка что-то к нему потянулась. Но тут был инициатор. Инициатором была не она, Антонина. Она, ей же сказали, это неблагонадежный человек с точки зрения государства. Государственный преступник, по сути, который поднял мятеж в Европе. Уже поднял в Европе. Он уже был вице-президентом Саксонской республики.
Ну, сейчас-то наш человек был бы.
А?
Сейчас-то это наш был бы человек.
Ну, сейчас бы Путин бы с удовольствием взял на службу себе.
Конечно.
Еще бы ни одного.
В Европе мятеж. В Евросоюзе мятеж.
Бакунина бы он еще, к нему бы еще прибавил десяток. Смотришь, таких людей.
Я вот мечтаю, думаю, как будет так вот, чтобы попасть в обойму.
Устроить, да.
В обойму, чтобы попасть.
Там на баррикадах Дрездена.
Да. Дрезден, оставь покой. Ну, такого бомбили.
С Рихардом Вагнером там они развернули бурную деятельность. Рихард куда-то бежал, а Михаила схватило... А, потом в Прагу полез. Там опять раздул пожар. Вообще, 48-й год удивительный. Франция, там тоже революция. 848-й. Когда стали поднимать банковские дома Ротшильда в голову, уже все, понимаете, уже там что, захват власти и финансовой, и политической власти. 48-й год, 800. Вся Европа полыхнула. Потому что вопрос-то не только локальной власти там в какой-то стране взять, а тут замах-то на весь мир.
Вот прошло 170 лет, и все, и банки взяли над нами.
Да, они сначала разрушили католический банк.
Говорят, где-то в Томском университете эксперимент начался, или уже идет, что кто-то из преподавателей, ему уже вживили чип, вот это Сбербанк, куратор этого проекта.
И в руку и в лоб уже поставили.
Я не знаю куда, вот, может на спину, но суть не в этом же самом деле. То есть, в принципе, этот процесс цифровизации, он не останавливается.
Ну, ему заплатили деньги, сказали, будешь донором.
Нет, процесс приватизации, цифровизации не останавливается.
Угу.
Он своим чередом развивается.
Чипизация идет полным ходом.
И рано или поздно, а нас просто перед фактом поставят. Вот, например, нет у меня этого чипа, да?
Да.
Моего ребенка не примут в среднюю школу.
А вы идете за хлебом... А вы говорите, ну-ка вашу ручку да ну-ка подайте. А вы говорите,
этом,
а что?
Ну, да суть не в этом, Геннадий.
И вам хлеба-то не
на
дают.
На самом деле, когда этот процесс завершится, это будет конец человеческой цивилизации, потому что мы будем уже не люди.
А мы будем стадом чипизированным.
Нет, мы будем даже и не стадом, надо другом формулировать, но мы будем не те люди.
Ну, так у нас же народные тела чипа поставлены.
Мы, да, поэтому, по крайней мере, мы уже не будем романтиками точно.
Ну да, это смесь робота, хотя сейчас роботизация, смотрите,
ну,
как это.
Ну вот, я просто, это моя точка зрения, поэтому...
А вот вы хорошо чувствуете природу мира.
Почувствуешь,
что она живая, она духовная, а это люди, лезущие с технологиями
поживете
дьявола.
Поживете с моё, Геннадий Славович, поживете с моё, почувствуете.
Они лезут с технологиями дьявола изобретенными.
Да.
И как ты будешь в душе-то разрываемый между Богом и сатаною?
Ну, в общем, ничего хорошего нет.
Перспектива не блестящая, да.
Не блестящая.
Вот я теперь понимаю, почему вы рветесь в космос иногда.
Да, понимаю, да.
Вот вы сели бы на корабль, как вы говорите, да. Все там за пульт управления, вот там, как в космических войнах. Вы бы сели бы, ушли куда-то в открытое...
По местам стоять, со швартов сниматься, да. Ну, я напомню радиослушателям, да. С вашего позволения, это «Исторические хроники». И мы говорим сегодня о «Золотой миле», хотя вот уже 13 минут программы еще ничего не сказали.
Не, ну мы открыли...
Кроме демагогии.
Ветковского.
Вы готовы куда угодно соскочить с основной темы.
Ну, так всегда зыбко у нас получается.
Троцкист, да, троцкист. Ваша платформа троцкистская очень зыбкая. Понимаете, да? Очень зыбко.
Я не линей, не лектор.
Хотя бы вы были... Вы
имеете... А вы знаете, откуда пришло? Это из курсоводческой деятельности моей.
У вас?
Да, это остатки ее работы.
Понятно,
потому
понятно.
Что там приходится импровизировать. Чтобы показать город Томск, приходилось постоянно импровизировать, чтобы достойно его показать.
А что так, нельзя выучить одну
А он... Так нет, ну это же не Невский проспект, у нас нету цельных, все разрушено этими... Торчат эти обрубки, эти дома, эти башни, эти небоскребы, что можно назвать. Город-то изуродован, вот лепишь его как художник.
Все, знаете, я хотел вас спросить.
Мозаикой.
На Крылова, перед улицей Никитина за два дома. Ну, на углу это дом бывшего управления связи, потом деревянный, а перед ним стоит такой двухэтажный, довольно пошарпанный, зеленого цвета, в салатный цвет.
А, известный домик.
Что это, 56, то ли Крылова?
Я понял,
26.
Красивый, там остатки еще ограды, ее нет, уже снесли.
Да.
Красивая ограда была.
Зелено-салатного цвета.
И там навес каменный, кованый,
над крыльцом. Что это за дом? Чей это дом? А напротив деревянный дом через дорогу с мансардой такой замечательный.
Это генерал жил там, Андреев, по-моему, кажется, я не ошибаюсь.
Генерал какой? Наш, ваш?
А царский.
Царский генерал. А что, в Томске царские генералы были?
А на покой выходили.
А, на покой выходили.
Там даже какой-то Пащенко Третий, значит, это Третий его называли, но как он, был там дед или кто там, отец,
ну, да.
У него. Пащенко, который участвовал в Бородинском сражении, какой-то герой Бородина жил в Томске. Пащенко
вот
Третий.
Вот в этом деревянном доме с мансардой.
Нет, у него был другой особняк.
А-а-а.
Я вам просто показываю, что тут в отставку приезжали жить в Томск.
Угу.
Известный даже...
Понял. А вот этот салатный дом зеленого цвета?
Салатный, ну, это известнейший домище.
Ну, это вам известный домище.
Там же инициалы над входом, на кого выкованы инициалы, там и одна буква точно, Иваницкий, там имя его, Иваницкого. Это же известный сибирский садовод. Это редакция была такого журнала «Сибирский садовод», открытого в 1892 году. Его оранжерея, этого общества садоводов, находились как раз против Александра Невского церкви на месте университетского дома, называли.
Mm-hmm.
Вот там, где университет построил дом, такой красивый, желто-оранжевый классический домик. Хозспособом они его завели. Вот, по...
А что он такой неухоженный, разрушающийся зеленый дом Иваницкого?
А им никто не занимается. Ни наш отдел культуры, ни общество охраны. Его просто... Есть фотографии.
А вообще, почему этим куском Крылова никто не занимается? Она вся такая заброшенная, неухоженная.
Там единственное, это жемчужина, это, конечно, Алексеевский монастырь. Где находятся и мощи старца Федора Кузьмича, да, Александра Первого. Mm-hmm. Это благодаря легенде держится. А тут пятихатка, тут, да, общежитие бывшее, тут училище связи бывшее, да, семинария. Mm-hmm. Сейчас вроде передали, но требуется средства на реставрацию. Ну, это так не скоро будет, наверное. Церковь же не имеет источника постоянных доходов. Ну, на свечах ничего не построить. Говорит, там они... Свечами зарабатывают. Ну, сколько надо продать свечей, чтобы эти миллионы-то? Если бы они торговали хотя бы утварью церковной, но другой вопрос. Поэтому государство что-то, оно все время уходит куда-то. Они говорят, ну, социальные программы, детские садики. Ну, понятно, ну, ребята, ну, мы же живем в обществе. И тут кроме детских садиков еще, ну, там школы, детские садики. Это нам нужно, конечно. Ну, нельзя же все сводить только вот к детским садикам. Наши памятники, архив, мы должны остаться городом памяти, историческим городом, а не городом нужды, понимаете, живущие люди от, это говорится, от пенсии до пенсии, там, от зарплаты до зарплаты.
Ну, да.
Это жалкое такое состояние считается, еще в древние времена
различали. Я, с вашего позволения, напомню радиослушателям, это «Исторические хроники», радио «Благовест», студия Геннадий Скворцов, им помогает Виктор Зима. Мы сейчас уйдем на музыкальную паузу, и через несколько минут вернемся в студию.
твоих подсвечниках догорит, уплывет только прикоснусь.
Ночь моя, кровь моя, древняя, вечная, я в апрель ухожу в синюю весну. Ночь моя, кровь моя, древняя, вечная, я в апрель ухожу в синюю весну.
Гнать по следу такси, жать моторной руганью, а дома близнецы на одно лицо.
Путь зачеркнуть, зачеркнуть назад косыми переулками, где троллейбус цепной стережет кольцо. Путь зачеркнуть, зачеркнуть назад косыми переулками, где троллейбус цепной стережет кольцо. Загремит, ударит в ночь телефона очередь, я в апрель упаду в синюю весну. Догорает старый вальс на твоих подсвечниках, догорит, уплывет, только прикоснусь. Ночь моя, кровь моя, древняя, вечная, я в апрель ухожу в синюю весну.
Говорит радио «Благовест», это «Исторические хроники» с Геннадием Владимировичем Скворцовым и Виктором Зимой. И мы сегодня говорим о золотопромышленниках Томска. Золото. Вообще сейчас, глядя на Томск,
да,
вообще
вот
не скажешь.
Да, ходим мы по проспекту
что
главному.
Золото было, да?
Да, нашему центральному. Ой, дома старые дома.
Ой, дома, сказали.
А кто,
ой, дома,
кто
дома.
Тут жил-то, кто тут жил? Иногда появляется...
А что таблички нет тут на здании?
А, нет, это периодически вдруг я удивляюсь. Иду вдруг, опа, появилось.
Значит, опа.
В отделе культуры кто-то вспомнил.
Проснулся.
О своих функциях.
Мы проснулись.
Да, назначение. И для отчетности или чего там, они иногда заказывают дешевые такие, какие-то металли... Я не знаю, из какого металла. Если из алюминия, просто странно.
Ну, нет, это крылатый металл, что вы.
Это таскают, быстро снимают.
Это крылатый металл.
Тут люди ходят, присматриваются ко всему алюминию. Вроде не чугун. Чугун-то был бы лучше. Помассивнее, посолиднее, что ли, покапитальнее. Вот. Вот я был в Вильнюсе, там памятники всей архитектуры, исторический город, но они все в чугуне и в классической обработке, рамочка классическая, знаете, такая приятно все. И он стоит, памятник барокко, к примеру, стиле, вот такая плита, так она только на украшение. А тут что-то такое, или из пластика вообще, какое, по-моему, ощущение, что это вообще из пластика сделано. Ну, смешно просто. Вот на чугун уже не хватает денег. Это последнее, что они могут отлить, это из пластика. Ну, ненадежно. Кстати, там стоит объект, где мы сейчас находимся, на перекрестке Белинца и Ленина. Бывшая гостиница «Петербург». Это напротив ресторана «Север», всем известным. Известный в Томске этот ресторан. Но я не знаю, сейчас уже, конечно, время прошло. Может быть, не все помнят, что здесь... Там написано «Роман» почему-то. «Роман».
Да, да.
Только фирма «Роман» или что там.
Наверное, торговый центр назвали.
Да, торговый центр. Угу. Вот. Так вот, напротив него, через Беленца, как раз вот был Петербург. Где, кстати, останавливались эти путешественники, золотопромышленники тоже он связан. А второй этаж – это бывшее музыкальное Томское училище. Вот недавно писали, что наши разыскали документы, что здесь учился вот такие-то годы, там знаменитый певец, не оперных театров, а обычный певец наш советский, Валерий Ободзинский.
Да, мы говорили много раз
об этом. Ну, наверное, не советский человек, как вы считаете его, советским человеком или не советским?
Ободзинский. Он человек мира.
А человек, вы видите, какой. Так вот, надо доску-то повесить на этом здании, что здесь вот учился человек мира, певец Валерий Ободзинский. Такое предложение я слышал.
Ну, потому что есть актеры, искусство которых может принадлежать всему миру. Они достойны.
Он везде свой, везде хорош, да?
Да. Да. О.
А вот есть понятие заслуженный артист, народный артист. Это как назвать титул тогда ему?
Ну, так и есть.
Народные, все народные. Вот, наверное, все народные артисты.
Ну, это придумки человеческие. Нет, такого, вы же понимаете, нет, мы мастера придумывать.
Вот, а напротив Белочка, та самая незабвенная, о которой мы мечтаем, чтобы она возродилась вновь. Вот такие вещи нельзя продавать чиновникам из мэрии, торговать объектами в свою пользу. Восстановить также резьбу Ломанова. Все это считается золотой фонд томской культуры, память поколений целых. Уже студенты ходили постоянно, молодежь, которая разъехалась и вспоминает город Томск, в том числе кафе «Белочка».
Знаете, я тут недавно пост нашел, или мне прислали, не помню уже. Интересный вопрос. Вот как мы все учились в советское время в школе, да? Без жалюзи, без обоев, без электронной доски, за обычными партами. И самое главное, ужасно, сейчас бы, наверное, прокуратура-то протестовала. Помните, мы сами чертили поля в тетрадях. Помните, вы чертили поля в тетради?
Ну, это каллиграфия, когда мы изучали, по-моему, чертили.
Ну, почему? Поля в тетради, Геннадий Славович, не тормозите, очнитесь.
А, цигель. Слева, да, там, красные
справа,
полоски
справа,
раньше были.
Справа, да, справа. Ой-ой-ой, как у вас все запущено.
Как запущено?
Ой-ой-ой, запущено.
Я уже разворот тетради уже не помню.
Да, берешь тетрадь, линейку и линуешь поля.
Так,
там,
да, для чего я не помню, для чего там, да. Сносок там.
Конечно. Чтобы не вылезали за поля, чтобы у вас в голове было все. Как говорят в армии советской, палочки перпендикулярно должны быть.
Вот, ну я помню, что
и
я
от учил. Меня и до забора.
Я увлекся каллиграфией, мне так нравилось.
О, понятно.
Скрипучим пером.
Понятно.
Выводить эти буковки все.
Понятно.
Вот
плохо,
это было
что
для
вам
меня...
понадобилось было парты-то по пальчикам
так
вам пару раз.
У меня специальность-то была каллиграф еще.
На самом деле, мы же в школе как-то выучились без этого, да?
Да.
Неплохо выучились, я считаю.
Без электроники.
Мы
без
не самые глупые пацаны.
Я не понимаю, я бы, мне кажется, вот иногда думаю, как бы я вообще с этой электроникой, это же другая жизнь была бы. Вот эти всякие компьютеры там какие-то...
Вы были бы умнее или дурнее, как вы думаете?
Ну, так я не
знаю. Я уже дурнее.
Дурнее, да? Чего-то не усвоил. А когда я пишу...
А вот очарование бы у вас потерялось.
Нет, когда я пишу букву...
Вот если Буратино, простите меня, разрешите, я вас перебью?
Да, пожалуйста. Да,
ой, два интеллигентных, приятно.
Да, разговор.
Я когда... Ну, два дворянина, что поделать?
Ну, что делать, да?
Да, расшаркались, да. Вот, кстати, если бы Буратино пошел в школу с ноутбуком...
Ага.
Да, не с портфелем, не с букварем, да?
А на встречу кот или лиса,
ну,
да.
Что это такое, да? Ну, что это за Буратино с ноутбуком? Не, Буратино с букварем должен идти. И потом простите, одно дело загнать ноутбук,
да.
А другое дело букварь. Загнать ноутбук – это уж почти преступление, какая-то там УК. Да, статья УК Уголовного кодекса.
В смысле, загнать, продать, что ли?
Ну, конечно.
А,
ну, не в гараж,
а ноутбук выдала школа тебе, да, бесплатная польза?
Нет, ноутбук, да, ноутбук папа выдал.
А папа тоже взял.
Папа у вас все запущено.
На учет взял.
Ой-ой-ой.
Все, да. Выдал со склада.
Букварь Буратини кто дал?
С инвентарным номером.
Вопрос. Букварь Буратини кто дал?
Букварь?
Да.
А не Мальвина ли девочка?
Да рано еще Буратини, о девочках был думать.
Сюжет,
папа дал букварь. Смотри, папу Буратини как звали?
Какой заботливый отец, да.
А,
Так надо премию...
Ну, Буратин же не детдом.
Премию ведь. Папы Карло утвердить в нашем Министерстве просвещения.
Да, да, да.
Сколько
да.
позитивных сторон открывается в этой сказке.
Это меня надо в наробраз брать, а меня не принимают.
И медальки учредить трех степеней.
Ага.
Имени меня вот Папа там... Карло первый,
да.
второй.
Меня вот не любят почему-то. А так обидно жить нелюбимым.
У вас комплекс остался от детства?
Комплекс? А что? Не, в детстве меня очень любили. Вы что?
Да.
Вообще, куда что сейчас ляпнули?
Не, ну бывает.
Ну что ляпнули вот вы сейчас? У меня мама с папой прекрасная. Я чаще любимый был. Я был в Орленке, в Артеке.
О, сразу даже там и там.
Ну, только не одновременно, я надеюсь, вы понимаете,
я
да?
Я понимаю, да.
Понимаете, да? Я не этот, не Дон Румато Исторский. Нет, я так поэтапно рос. Как говорил Шпаликов, я жил, как жил, любил, служил, дружил, и даже в армии.
Это считается вершина.
Вы погодите, я вам стихи читаю, а вы чай пьете, на меня плюете.
Так, не плюю.
Я говорю, как говорил Шпаликов, я жил, как жил, любил, дружил, и даже в армии служил. Любите Шпаликова?
Ну, что, интересный поэт.
А какие, если мы вернемся, да, когда нас кучат жить с медведями, без людей, в город мокрый, самый лучший.
А вот это вы читаете постоянно заставку, я думаю, что-то она так не слишком много
немного.
Шпалика выдаёте.
Красивого много быть не может.
Да, но он, я чувствую, он любил где-то посидеть с друзьями на бульваре Тверском.
Так, понесло,
у Пушкина.
Вас понесло.
У Пушкина.
Понесло.
Он литературный.
А вы знаете, кстати, вопрос вам, вы знаете, на какой границе к радиослушателям обобрали Остапа Бендера? Вы «Золотой теленок» читали?
Ну,
хорошо, фильм видели?
Ну, фильм видел, да.
Вот на какой грани? Помните, Остап Бендер все деньги вернул, обругал себя адвентистом седьмого дня. Кстати, знаете, что это такое, адвентист седьмого дня? Не сталкивались?
Ну,
вы же сильны в религии.
Церковь, кстати, вот и далеко от нас находится где-то.
Адвентистская.
Да, вот мы сейчас сидим в редакции.
А, нет, ну,
это где-то от Яковлева куда-то вниз. Да,
вот это вы сразу... А вообще, что это такое адвентист седьмого дня? Остап Бендер себя так ругал.
Адвент.
Адвентист седьмого дня. Напишите, кто знает нам на сайте.
Адвент. Адвент.
Или WhatsApp 22-47-09. Так вот, на какой границе Остапа Бендера-то?
Ну, мне кажется, все бежали в сторону Бессарабии.
Раздели. На румынской границе.
Это о, Румыния.
Бронзулетка.
Вот и батька Махно там через реку успел, усигнул.
А румыны хорошие люди?
А вот недавно была передача, у вас был
представитель. С румынским послом.
Был, да, с послом.
Да, не был, да, да.
Единственный первый в России сейчас румынский, у нас культурный центр в Томске.
Да.
Вот видите, вы, как иногда неуважительно.
Так говорите. А видите, насколько мы поднялись?
Даже в Москве нет.
Да, да, что у нас в Москве сейчас появился, говорят. Что с нами даже посол Румынии по прямой линии разговаривает.
Да, да, да,
вот
жил.
Вот.
Кстати, румынов жил у вас там по Чулыму.
Это вам не радиомаяк.
Так я их румын с детства помню, Бессарабов.
А вы откуда знаете?
О, леспромхозы у нашей.
А вы сами-то не румын?
По Чулыму.
Глаза чернявенькие, на цыганов похожи.
Ну, мне музыка нравится, яркая.
Вы как Саша Ракин наш, ему тоже так это нравится.
Дужок, аккордеон там, скрипочка.
И что, у вас много в леспромхозах жил румынов?
Очень много. Это же должно было Сталинград отстраивать, помните, тема была?
Да.
Нагнали кого? Литовцев, зеленых братьев.
Так, а румыны какие были?
Закарпатские.
Но.
Вот этих бандеровцев нагнали нам. Ну, мы их-то не называли так.
Конечно.
Мы люди и люди.
Ну, конечно.
С
вы же милосердны, да.
Вот. И были бессарабы. Вот у нас сосед был по аптеке, мать меня в аптеке.
Ну, бессарабы – это румыны и есть.
Луце фамилия, Луце.
Угу.
Луч, что ли, Лучев.
Угу. Но вот Касамара – это большой дом.
Как?
Касамары.
Касамары.
Да, у нас, да.
Вот а вот нас. Они у нас из поселка увозили дома контейнерами.
Мы женщины Бетунов. Привет, привет. У нас вот друг появился, он был руководитель вот этого,
да,
культурного центра.
Да,
женщины Бетунов.
У меня такое ощущение, они там...
Он по-румынски говорить умеет, кстати.
А это романский язык, это общий. Это,
я понимаю. Считаю, что я это... так полагаю, сейчас мы вернемся к тому, что все румыны – это русские люди.
Нет, на французском это хорошо будут говорить, он на итальянском, на всех романских языках, испанском. Это единая группа языков.
Понятно. Ну и что румыны у вас?
О, они там, знаете, весной у нас праздники устраивали в этом леспромхозе. Нет,
поговорили
суда, Новотуринской
суда. Поговорили мы о золотоискателях, что говорится.
Я любил туда ходить, меня мать водила на эту самодеятельность. Там много железной дороги, это была, как она, на Красный Яр выходила. Кстати, недалеко от Томска, уже практически в город Северск. Вот сюда даже протянуты были эти ветви. И они там везде жили, в лесах, вот, в посёлках. Много-много было там. Ну, мать ездила по аптечным делам, рассказывала немножко. И старобрядцев там набито было. И сейчас до сих пор они там. приюта. Вот такой был какой-то странный состав этнический. Ну и понаехавшие, как говорят, вербованные, всякие, это значит, вот такой поселочек своеобразный. Вот, и они, самодеятельность у них, вот я любил эти красные, эти украинские сапожки, мне нравились, что девица так, мужчины же так не одеваются.
Девицы видные, да,
мальчики. Такие. А у них ленты, эти венки цветочные на головах круглые, от них ленты, костюмчики, жилеточки эти все, до сих пор вспоминаю. Это был замечательный для меня праздник. Целый день шел концерт такой отчетный.
Такие все, ладно, крепенькие, сбитые, да?
Сбитые, все поют. Ну, девки молодые были там, конечно.
Энергия прет.
Вот. А у них были, кстати, хорошие подсобные хозяйства.
Молодцы, тоже
они развели.
Имеют.
Они там на грибах, на ягодах. Все это заготовочки были. Посылали даже в Закарпатье посылали грибы из Сибири.
Видите,
посылками
как
гнали.
Геннадий Славович, я напомню, вроде я слышал.
А и были вот эти румыны. Вот сосед был, фамилия Луце, Луце, по-моему, так краткая фамилия. Ну, что за Луце?
Луц света в темном царстве.
Лучик, да, Лучик, по-моему, Лучик, да. Люцифер иногда говорят, Люцифер.
Да,
падший
да.
ангел.
Да.
Люцифер. Вот, ну это вот такое было. И вот эти, потом эти румыны появлялись своими кругами, они какое кольцо замкнут, как славяне. Славяне тоже кольцами танцевали, хороводами. Хор, это солнце, значит, это хождение солнца по кругу. Хорос, был бог даже, хор, гор. Гор, а в Египте он стал гором. По-моему, там сокол изображен. И вот, вот откуда у меня это интернациональная эта вся тяга-то. Ну и русские были так, но это не очень так отделанные костюмы такие, немножко все эти, как они, головные уборы эти, значит, обычно бабы там костюмов нашивали. А у этих были так изящненько, сапожки, все там пошито было, ручные эти писанки. А с детьми в домах бывало, мне все время нравились, рубашки детские. Думаю, что мне такой рубашка не где-то добыть.
Ну, понятно. Перейдем к домам.
И вообще, украинская культура, это же наша русская культура. Мне фильмы это все нравятся.
Естественно, конечно. А мы все воюем.
Вот я искал, пошел, я тут недавно пошел в эту, фильмы, диски продают там на Южный у нас магазин. Я говорю, вы найдите мне «Белую птицу с черной отметиной».
Ну, шикарный фильмец.
А вот этнический фильм, вот настоящая славянская цивилизация. Все переискали, перерыли режиссеров, где актеров отдельно, где дубль, ничего нету. И вообще нет, ни трембиты нет. Говорю, давайте трембиту. И все переискали, трембиты нету. Я говорю, давайте тени забытых предков. Я с детства читал эти книжки, они в двух редакциях были. Ставил вот этот Параджанов, знаменитый, гениальный.
Да, конечно.
Ничего нету, все вычищено, вся. Фонотека, я ей присылаю только по спискам, видимо, у них контроль закрытия. Вот я пришел к какому, ну, это, как я сказал, конспирация, там что-то человек.
Да, вряд ли.
Вот. Ну, нету ни режиссеров, ни Параджанова, ничего, кто где не найдешь. А это же такие великие славянские фильмы, это великий кинематограф. Все хвалили Польшу, там, польский кинематограф. А мне вот эти Карпаты, Гуцулы, вот эти молдаване. Вот это какой-то тут интересно. Ну, это же святые горы славянские. Где богатырь Святогор правил.
Ну да.
Еще былинные Моравские горы, Моравия, Чехия. Вот Дунай славянский. Вот они где, истоки-то и корни.
Корни-то наши.
Да, и это надо поднимать всячески, создать культурные центры. А что, Украину ее закинули? 20 лет, кто там Черномырдин пьяный играл на гармошке, сидел. Сынка посадил на трубу в Будапеште. Самое главное сделал в жизни, считать человек. Сынка. Ну, понятно, родительские там заботы. Вот. А он же ничего не делал на развитие украинской русской культуры. Потом какого-то там то ли бывшего бизнесмена посадили. Ну, к чему он там? Он, конечно, бездельничал. А потом начались вот эти все... А враги-то славянства не дремали. Бросали миллионы, не жалели, все.
Ну, это есть.
Вот такой... переиграли в идеологической войне нас.
Да. Геннадий Славович, давайте перейдем к истории.
Так, ну мы находимся тут на переулке, все возле ресторана «Север». Ну, кто помнит, знает. Сейчас там
да,
кафе.
Я стою у ресторана. Замуж поздно, сдохнуть рано.
А это из репертуара нашей заслуженной артистки театра Буханченко.
Алевтины.
Можете посетить, кстати, на старых сценах.
Хорошо, если бы она к нам пришла в гости и рассказала.
А, да. Вот, кстати, она, по-моему, никогда не бывала.
Не было.
У нее же большой такой репертуар, своеобразный. Интим-театр, да?
Угу.
Только было так, во время рекламы была добавка. Не путать с «Интимом напротив». Там был магазин.
Да-да-да.
«Интима».
Ну, давайте к дому, а то у нас осталось 10 минут.
Ну вот, итак, «Белочку» мы, конечно, вспомнили. Незабвенную «Белочку». В каждом городе потери такие были хорошие. И перестройка смела столько интересного.
Всех «Белок» мы потеряли.
Да.
Всех «Белок» не сохранили.
Ну, в лесу-то есть, а вот... Вон, в лагерном саду можно покормить их, они очень там развелись.
Геннадий Славович, не отвлекаемся.
Так, а потом что же дальше? Да, на месте Белочки, кстати, стояло Королёвское ремесленное училище. Королёв-то купец, видите как? Родитель. Он и приют для детей построил здесь, на углу улицы Вершинина и Кирова. И Королёвский приют, хороший благодетель Евграф Иванович. А здесь он ремесленное училище. Тоже, опять же, видите, дети, контингент... Значит, ну как там, юноши. Ну, сейчас там ПТУ один. Так все время здесь дух вот этого ремесленничества держится в этом райончике. Вот. Затем там синагога еврейская стоит за этим домом. Недавно я там был, посмотрел дворик. Конечно, она вся такая полуразрушенная. Вот, там хранился, как бы называется, мы говорили на эту тему, что Белочка одновременно был же, как этим, партийным. Где раздавали-то всякие шампанские, мандарины?
Складом?
Нет, нет.
Номенклатурным?
Отоваривались. Распределитель называли.
Отоваривались.
Приходили. И, ну, шампанское, оказывается, тоже дефицит был. Хотя академик Лаврентьев, видите, какой гениальный человек. Он, видимо, свое слово сказал в городе Новосибирске, что не только он море создал сибирское. Берег второй не видно, здесь это разлил море. Создал Океанский проспект, как во Владивостоке.
Морской.
А, морской, да. Морской проспект создал. И еще завод шампанского.
Это тоже Лаврентьев?
Да, ну, при его участии.
Странно. А зачем?
Ну, зачем, чтобы приблизить Европу, даже Россию, ту Россию европейскую, сюда, в Сибирь, чтобы люди не чувствовали дискомфорта. А потом же его надо эти бутылки искать все время. Перед Новым годом. Угу. Вот нам завозили, но часто и не хватало. А тут распределитель, ну, это не для всех, конечно, было. Вот, в этой синагоге. Миней Каминер, по-моему, он тоже промышлял золотом, еврей. Это вот место Белочки и двор.
Угу.
Это называлось Каминерская синагога.
Да?
Да. Корнаковский переулок.
От нее ничего не осталось.
Два. Нет, ее можно реставрировать. Но она похожа.
А сейчас там что?
А просто руины.
Руин, да?
Двери,
в центре города.
Проходи насквозь, да, вот
прямо
и все.
В центре идет. Города.
В центре города. Самая центровая синагога.
Кстати, еще один кусок города, куда мы никогда не заходим. Это между Белинца и театром изобразительного. Театром.
А, вот этот квартал.
Ой, музеем изобразительных.
Ну да, там тоже.
Вообще туда не
нужно. Нет, туда можно идешь, там кафе молодежное, где студенты туда постоянно.
Да, подарку.
Пода. Нет, потом входишь в арку, тут находится сразу богадельня. Богадельня Пушникова, мы попали во владение уже Пушникова, Федора Харламповича, золотопромышленника,
mm-hmm.
тоже, значит, это промышлял золото. У него было много приютов у Белого озера, по ремесленному переулку там у Белого озера.
Что вело, руководило этими людьми? Могли не делиться?
А руководило, что приду я на царство, на суд Божий и спросит меня Господь, а что ты там сделал-то на этой земле?
Ну, значит, нынешние не боятся суда Божьего.
А да, они вообще, по-моему, ничего не боятся.
Ну вот, видите, какое поколение вырастили.
Да, 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 да.
Гвозди делать из этих.
А людей. Вот, а вот воспитывали, не было ни бабушек. Бабушки ушли в комсомол. У них тоже растерянные люди были. Прервалась связь, живая связь поколений. И поэтому воспитывались
без
всякого.
Вы так сказали, бабушки ушли в комсомол, как бы в Древнем Риме говорили, ушли в гетеры.
Так вот, комсомол, как у вас в вашем сознании.
Да вы так сказали, я помню.
И потом, значит, это самое...
Ну, это, мне кажется, я самый такой выражение.
А потом ушли в эти бани.
Изысканное подыскал.
В бане каракалы, да?
Обязательно в бане.
В Риме.
Может быть, научную библиотеку.
Ну, гетеры-то где работают?
Библиотеки где, где?
Ну, это просвещенные гетеры.
А еще? А гетера какая может быть?
Ну, это гейшу вот нарисовали японскую. С которой можно интеллектуально пообщаться, да? поговорить на разные темы, которые можно сыграть на сами.
Вот я смотрю, я думаю, я при вас как японская гейша, вы со мной можете и так, и сяк, и обидеть.
На
вот так вот.
Ну, я приношу заранее извинения.
Да, заранее вы приносите,
за,
конечно, да.
За пассажи бывают удачными, бывают
не... Америкой ткнуть меня, обидеть.
Америка, я знаю ваши американские симпатии, но... Лишний раз я стараюсь не раздражать.
Не раздражайте, да.
Не надо дразнить гусей.
Не надо гусей дразнить, да. Гусей не надо, а то ущипнут.
Шипение начнется.
Да, шипение начнется гусячье.
Так вот, это все Пушняковский начинается. Итак, под Аркой мы заходим, да, правильно. Там раньше был кинотеатр до революции, под Аркой. А вот я забыл название его. Синематограф был. Ну и дальше начинается уже здание, где сейчас элита находится, да?
Угу. А это что?
А это дом Пушникова. Мы говорили на эту тему. Это было... Он подарил когда-то здание вот это все Томской городской думе. Второй этаж занимала Томская городская дума.
А как это они так умудрились через дорогу переехать?
А вот они подобрали, но они люди со вкусом.
Матёры.
Да.
Матёры волки.
Нет, для себя-то стараются.
Конечно, да.
Для себя стараются. Поэтому сейчас Новая Дума находится по диагонали, как раз через угол переулка Нахановича и Ленина.
Да, да, да.
А Старая Дума, вот она здесь была на втором этаже, а внизу был магазин импортных или иностранных вин. Самый лучший был винный такой магазин, где было все, всех стран. Вы брали извозчика, например, ночью принимаете гостей.
Да, извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливает.
Вы ходите там где-то, живете в центре города, желательно. Извозчие биржи, они были, но они в основном в центре.
Не хотел.
Не было, а телефоны были тогда, только я услуг не помню, чтобы кто-то... Вот даже в романе Максимова, да, надо посмотреть, знает ли он детали. Офицер поднимает трубку телефона и говорит так... Мне, пожалуйста...
Барышня, 2-12-25.
Мне, пожалуйста, экипаж на глухозагорный переулок.
Да, а барышня выходит на балкон и говорит, гараж запрягай. Да нет, конечно.
Ну вот, не было тогда таких услуг.
Нет, конечно.
Все цивилизация, ведь она работает. И вот вы могли тут приобрести очень хорошеньких вин. Всех стран практически. Так он по двум сторонам, по северной и по... восточной стороне этот магазинчик располагался. А напротив был уже театр «Интим». Потом был городской оперный театр. Mm-hmm. И вот сейчас вновь «Интим», только с того, восточной стороны. Там сейчас еще кабак открыли, ну, ресторан «Кухтерин». Сейчас самый модный, говорит, ресторан в Томске.
Да?
Да. И типография Макушина. Mm-hmm. Вот мы тут беседовали с вами по поводу создания...
3 минуты осталось.
Томского «Арбата». Ведь смотри, какие интересные тут здания сосредоточены. Стоит только вот переулок хорошо замостить хорошим камнем добротным, поставить светильники по центру, как в Москве на Старом Арбате. И мы будем здесь, вообще говоря, очень уютно себя чувствовать. Художников сюда разместить, как в Париже, вот, на Елисейских полях.
Мы маленько от Парижа отличаемся.
Отличаемся, отличаемся,
да.
Ну, может быть,
в Париже редко минус 40 бывает.
Да, ну такой, это есть такая песня томского барда. Этот маленький Париж, посвященный городу Томску.
Ой, я поплыл. Прямо вот. Ой, любите вы.
Увидите Париж там, да.
Да, да, да.
Вот. Ну, кто-то, проповедник протестантский, говорит, это город разврата, Париж. Вот. И вообще, ну, там дух действует, значит, такой. Темный, мрачный.
Зато там тепло.
Ну, там тепло и много почти дешевого, ну, до бесконечности вина. Там есть Томское братство, между прочим, в Париже.
Во!
И в основном из Томского университета, ребята. Ну, живут в мансардах, где кто как пристроился. Но единственная слабая сторона их быта – это вот этот так называемый чрезмерный интерес к винам Франции. Ну, потому что платить практически не надо. Там есть такие места, где постоянно эти распродажи идут, там розливы всякие. И они там просто каждый день почти обитают эти, встречаются, естественно. Томичи. Так что кто слышит нас...
У нас 2 минуты.
А, оказывается, в Париже вы можете...
Вы так и не приступили сегодня к основной теме.
Ну, я про Пужникова начал говорить.
Ну, вот Фёдора... в программе.
Харлампьевича. Так
да, я, ну, я предлагаю прям детально всю программу следующую посвятить этому целиком. Имени. Целиком, да. Дома.
Как бы итоговые, да.
Заслуги, да, как бы итоговые. Вот. Я напомню радиослушателям, это исторические хроники. Вы слушали радио «Благовес» с Геннадием Славовичем Скворцовым. Огромное вам спасибо. Счастья вам, здоровья, любви. И вам, кто у ваших радиоприемников. Мы нежно-нежно благодарны вам, что вы нас слушаете. Спасибо вам огромное. С вами еще раз был Геннадий Владимирович Скворцов и Виктор Зима. До свидания.
Да, до свидания. До новых встреч.